Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 16 апреля 1797 года в Московском Успенском соборе состоялась коронация императора Павла I. Тогда же Павел обнародовал акт о престолонаследии. Он отменял аналогичный Петровский указ, который позволял монарху самому назначать наследника, что, собственно, и спровоцировало эпоху дворцовых переворотов. Павловский акт вводил наследование по закону, по прямой линии, от отца к старшему сыну и так далее. Преимущество в наследовании давалось потомкам мужского пола. Запрещалось занятие российского престола неправославным. Император Павел тогда же издал манифест о трехдневной барщине. Впервые с момента появления крепостного права были ограничены права на использование крестьянского труда. Крепостные отныне могли не работать по воскресеньям. Всего в течение недели помещик был вправе привлекать их к даровому труду не более чем на 3 дня. Этот закон вызвал резкое недовольство в дворянской среде, что в конечном итоге стало одной из причин возникновения заговора против императора Павла. Но еще раз, это подтверждает хотя бы тот факт, что Александра I, вступившего на престол после убийства Павла, его близкие сторонники уговаривали не возобновлять павловский закон о трехдневной барщине. Новый император согласился с доводами, и манифест исполнялся лишь частично. Воскресенье стало нерабочим днем. Но, тем не менее, при всех недостатках манифест, как и последовавшие за ним указы, объективно подготовили почву для дальнейших преобразований, вплоть до отмены крепостного права в 1861 году. 16 апреля 1710 года запорожским гетманом был избран Филипп Степанович Орлик. Ближайший соратник гетмана Ивана Мазепы, переметнувшегося на сторону Карла XII. После смерти Мазепы Орлик был провозглашен мазепинцами, которых было меньшинство среди казаков, гетманом в изгнании. Новый гетман даже написал ряд законодательных актов, которые позднее получили пышное название «Конституция Пилипа Орлика». Главный ее пункт – протекторат шведского короля Карла XII над Украиной. А еще Орлик обнародовал манифест к европейским правительствам, в котором, по сути, призывал европейские державы поддержать молодую казацкую республику в борьбе с русским самодержавием. Тщетно искал союзников для выхода сечи из-под власти Российской империи. При этом Орлик несколько раз тайно пытался вымолить прощение у Петра I. Не получилось. После этого гетман в изгнании скитался по Европам, потом жил под надзором турецких властей, натравливал Османскую империю на Россию, но новая русско-турецкая война 1735-1739 годов не принесла Орлику ожидаемых результатов. Он скончался в забвении в Яссах. А позднее его сын, генерал французской армии, граф Григорий Орлик, крестник Мазепы, представил на рассмотрение секретного королевского совета Людовика XV проект об отделении Запорожской сечи от России. Сколь ни был этот план фантастическим, Екатерина II с ответом медлить не стала и раз и навсегда разрубила этот гордиев узел одним стремительным ударом. В 1764 году указом императрицы гетманщина была упразднена. Последний гетман войска Запорожского граф Кирилл Григорьевич Разумовский пожал он в генерал-фельдмаршалы, а управление краем передано малороссийской коллегии во главе с графом Петром Румянцевым-Задунайским. Но история с гетманами на этом не закончилась. В 1917 году появился гетман Скоропадский, который вскоре с позором, переодевшись в немецкий мундир, бежал из Киева вместе с германскими войсками. 16 апреля 1890 года родился князь Николай Сергеевич Трубецкой, философ, один из лидеров евразийства. Приведу его прогноз из статьи «К украинской проблеме», напечатанной в 1927 году в Париже в сборнике «Евразийский современник». Трубецкой прогнозирует действия украинских националистов, если они получат самостийность. Цитирую. Они сделаются главными адептами и руководителями новой культуры и наложат на нее свою печать, печать мелкого провинциального тщеславия, торжествующей посредственности, трафаретности, мракобесия. Эти же люди, конечно, постараются всячески стеснить или вовсе упразднить самую возможность свободного выбора между общерусской и самостоятельно украинской культурой. Ну и этого окажется недостаточно. Придется еще внушить всему населению Украины острую и пламенную ненависть ко всему русскому и постоянно поддерживать эту ненависть всеми средствами школы, печати, литературы, искусства, хотя бы ценой лжи, клеветы, отказа от собственного исторического прошлого и попрания собственных национальных святынь. Ибо если украинцы не будут ненавидеть все русское, тогда всегда останется возможность оптирования в пользу общества. Русской культуры. Однако нетрудно понять, что украинская культура, создаваемая в только что описанной обстановке, будет из рук вон плоха. Она окажется не самоцелью, а лишь орудием политики, и притом плохой, злобно-шовинистической и задорно-крикливой политики. И главным двигателем этой культуры будут не настоящие творцы культурных ценностей, а маниакальные фанатики, политиканы, загипнотизированные навязчивыми идеями. Политиканам нужно будет главным образом одно – как можно скорее создать свою украинскую культуру, все равно какую, только чтобы она не была похожа на русскую. Это неминуемо поведет к лихорадочной подражательной работе. Чем создавать заново, не проще ли взять готовые из-за границы, только бы не из России, наскоро придумав для импортированных таким образом культурных ценностей украинские названия. Механически перенятые и неуклюже применяемые последние слова европейской цивилизации будут жить бок о бок с признаками самой вопиющей провинциальной ветоши и культурной отсталости. И все это при внутренней духовной пустоте, прикрываемой кичливым самовосхвалением, крикливой рекламой, громкими фразами об украинской национальной культуре, самобытности и прочее, прочее, прочее. Словом, это будет жалкий суррогат, не культура, а карикатура. Напомню, Николай Сергеевич Трубецкой дал этот прогноз в 1927 году. 16 апреля 1785 года родился граф Дмитрий Николаевич Блудов, писатель, председатель Государственного совета Российской империи и Комитета министров, президент Академии наук. Но это все будет позднее, а в молодости Блудов был архивным юношей, служил в Московском архиве коллегии иностранных дел, увлекался литературой, сам пописывал. В 1815 году Блудов и еще несколько человек организовали знаменитое общество «Арзамас». Причиной его возникновения стала постановка комедии знаменитого в те годы драматурга Шаховского «Липецкие воды» или «Урок кокеткам», где в сатирическом образе поэта Фиалкина был выведен Жуковский. На Шаховского посыпались обвинения в зависти и клевете. Блудов в ответ написал сатиру «Видение в Арзамасском трактире», изданное «Обществом ученых друзей». Так появилось шуточное общество, выступившее против Шаховского и других литературных консерваторов. В «Арзамас» входили многие известные литераторы того времени – Жуковский, Пушкин, Вяземский, Батюшков, Плещеев, Денис Давыдов, Вигель и многие другие. Все члены «Арзамаса» наделялись шутливыми прозвищами, заимствованными из баллад Жуковского. Жуковского, например, звали Светлана, Вяземский – Асмодей, Пушкин – Сверчок, его дядя Василий Львович – «Вот я вас», Блудов – «Кассандра». А само посвящение в члены общества пародировало масонские ритуалы. Таких обществ, как «Арзамас», в те годы в Петербурге было немало. Например, общество любителей пробки, откровенных пьяниц-аристократов, устраивавших ежедневные попойки и фиксировавших в журнале заседания количество выпитого каждым из членов собрания. Блудов после смерти Карамзина подготовил к печати последний неоконченный том истории государства российского. А незадолго перед своей смертью именно Карамзин указал императору Николаю на Блудова как на человека консервативного и просвещенного, достойного занять место в высшей государственной администрации. Так оно и вышло.